Petroleum. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Стратегия 31. В Москве, Петербурге и других городах прошли акции за свободу собраний. Почему власть в очередной раз жестко отреагировала на требования соблюдать Конституцию России? Саммит ЕС-Россия. Ростов-на-Дону впервые принимает столь представительный форум. Реально ли отмена виз в страны Шенгенской зоны? Ближневосточный конфликт. Столкновение на катере флотилии «Свобода» обернулось многочисленными жертвами. Чем обоснована израильская морская блокада сектора Газа? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 31 мая. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В разных городах России сегодня прошли акции оппозиции в защиту 31 статьи Конституции, которая дает гражданам право свободно собираться для выражения своего мнения. Это протестное движение получило название «Стратегия 31». Власти такие митинги согласовывать отказываются, при этом обычно позволяют проводить мероприятия прокремлевским молодежным движениям. Не исключением стало и сегодняшнее мероприятие в Москве на Триумфальной площади. Около сотни человек, сторонников радикальной оппозиции, были задержаны милицией в ходе несанкционированной акции. С Триумфальной площади корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Триумфальная площадь сегодня разделилась на два лагеря. Прокремлевская молодежь из движений «Россия молодая», местная «Молодая гвардия» установила памятника Маяковскому белую палатку и под лозунгом «Спасем жизнь» сдавала кровь. Молодые люди выстраивались в очереди и, отметившись в специальных списках доноров, продолжали загорать и подпевать популярным отечественным хитам. Член партии «Правое дело» Борис Надеждин предсказуемо своей фамилии в списках не нашел и сдать кровь так и не смог.
Сначала я пошел сдавать кровь. Я пришел туда, у рамки меня схватили, но не схватили, а стали допрашивать, вы вообще кто? Я говорю, я слышу, объявляют, все желающие могут дать кровь. Меня спрашивают, а вы в каком списке? Я говорю, ну я просто человек, вот я хочу видеть, я такой толстый, рожа красная, крови много лишней, хочу сдать кровь. Мне сказали, что кровь дают только по списку молодежных организаций, а вы не похожи на молодогвардейцев.
Проследить за соблюдением прав человека на акцию в защиту 31 статьи Конституции на Триумфальную площадь пришел уполномоченный по правам человека Владимир Лукин. Практически сразу же он наткнулся на депутата единоросса Максима Мищенко, который являлся организатором молодежной санкционированной акции. Между ними возник довольно резкий диалог.
К вам нет никаких претензий, кроме одной. Надо проверить, действительно ли вы первые заказали. И во-вторых, если вы первые, то почему так получается, что вы каждый раз первые? Вот это надо выяснить. А второй вопрос относится совершенно не к вам, а вот к этому безобразию. Потому что по закону этот митинг, если его не разрешили, он должен был состояться после вашего через час, например. Потому что его можно менять по месту и по времени. Если по месту отказываются люди, то по времени тогда. Лужков говорил, что нельзя проводить, здесь мешает
режим. Им предлагали другое место, они нет. Против, они не хотят.
Вы слышали, что я сказал по закону?
Организатор акции оппозиции, правозащитница Людмила Алексеева, пришла на Триумфальную площадь под руку с Эдуардом Лимоновым и Львом Пономаревым.
Теперь выходим вдвоем.
Мы выходим вместе, да, поскольку мы заявители. У нас есть 31-я статья Конституции, но он объяснил, что власти могут разгонять. Вот сейчас они, наверное, этим и займутся.
Ну, все будет точно так же, как было.
Без комментариев.
Путин очень витиевато изъясняется, часто говорит неправду.
Как всегда, он сказал и нашим, и вашим. Мы услышали, что можно выходить, власти услышали, что можно разгонять.
Чуть позже к митингующим присоединился правозащитник Сергей Ковалев.
Нелегитимная власть стремится упрочить свое положение. Вот и все. Это тупик. Уперлись. Они не потеряют лица. Они будут делать все то же самое. Я предполагаю, что вот они будут провоцировать разные выкрики. Там. Это же легко очень запустить.
В это же самое время группа молодых людей развернула российский флаг и начала скандировать «Россия без Путина». Милиция крайне жестко задерживала пикетчиков и в буквальном смысле слова насильно закидывала в припаркованные рядом автобусы.
Россия без Путина! Россия без Путина!
Будьте любезны, не мешайте действиям сотрудникам милиции.
А это незаконно.
Извините, это не вам решать суду.
Это наш город! Это наш город!
под горячую руку ОМОНа попали несколько журналистов и фотографов. Всего на акции оппозиции было задержано около сотни человек, а непосредственное участие в ней приняли более тысячи. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Несогласные проводили сегодня свои мероприятия в Петербурге. Состоялось сразу два мероприятия у Гостиного двора. Другая колонна отправилась с Дворцовой площади к Сенатской. В центре Петербурга работает сегодня корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская. Она в прямом эфире программы «Время свободы». Татьяна, добрый вечер. Что происходит вокруг вас?
Здравствуйте. Вокруг меня все аплодируют Немцову. Здесь около 1000 человек на Сенатской площади. Вот я стою у хвоста коня, а под копытами стоит основная толпа. Вокруг цепь из милиционеров. Надо сказать, что это были два совершенно разные мероприятия. То есть лимоновцы собирались за час до другой акции у Гостиного двора, и там с ними обошлись чрезвычайно жестко. Их очень сильно избивали, и несколько автобусов отправили по разным отделам милиции. Здесь же никакой жесткости не было. Очень жарко, тепло, солнечно на Дворцовой площади. Когда я туда пришла, там уже вовсю говорил Немцов, ему задавали вопросы. После этого была такая импровизированная пресс-конференция председателя комитета Европарламента по правам человека Хейди Хаутала. Она говорила, что вот европейские люди, они тоже с вами, что они восхищаются вашим мужеством, что мы вас поддерживаем и следим пристально за тем, как вот расходятся или нет слова российских властей с делом.
Татьяна, за несколько минут до первого выхода в эфир программы «Время свободы» я записал беседу с одним из активных участников акции, лидером петербургского отделения партии «Яблоко» Максимом Резником. Давайте вместе послушаем эту беседу.
Но самое важное, что мы пошли. Впервые за долгие годы в Петербурге это реально, пускай молчаливый, но это марш. И власть не рискнула его прервать. Хотя нет, была попытка очень слабенькая. Но после того, как Немцов предложил ОМОНовцев пройти вместе с нами, они как-то передумали, открыли калитку.
Вы связываете это с знаменитым уже диалогом Владимира Путина и Юрия Шевчука в субботу в Петербурге?
Я лично это связываю. Хотя больше, конечно, я связываю это с тем, что люди с настойчивостью, достойные настоящие граждане своей страны, постоянно приходят, и не боясь давления и репрессий со стороны властей. Но, безусловно, этот разговор был важен. То, что является нормальным, в нормальном обществе, поступка Юрия Шевчука, это, вы знаете, с моей точки зрения, маленький подвиг, мы все ему аплодируем здесь, собравшиеся. Юрий Шевчук уже провел свой марш несогласности, теперь мы идем по его стопам.
Отношение к уличным акциям оппозиции разное. Представители, скажем так, гражданского общества, многие считают, что нет никакого смысла в том, что вот так вот ходить и высказывать свои требования к властям. А почему вы принимаете участие в такого рода мероприятиях?
Потому что я считаю, что дорогу осилит идущий. Я вовсе не Кассандра и не знаю, когда наступит то, к чему мы стремимся. Может быть, даже не при нашей жизни. Но я точно знаю, что каждый наш шаг, он приближает к результату. Если ничего не делать, то точно результата не будет. Если делать то, что делаем мы, может быть, тоже мы не увидим в ближайшее время каких-то сдвигов. Но нельзя не делать, потому что это единственный способ двинуться навстречу цели.
По вашим оценкам, сколько народу принимает сегодня участие в акции в Петербурге?
Ну, колонна растянулась довольно на большое расстояние. Я думаю, что здесь не менее 1000 человек точно. Наша цель просто провести этот марш, провести спокойное мирное шествие, показать, что мы не преступники, не убийцы, как об этом говорил Юрий Шевчук премьер-министру, сказать, что мы мирные граждане, способные действовать в рамках закона, но только тогда, когда власть тоже соблюдает закон, а не ведет себя как завоеватель в покоренной стране.
Лидер партии «Яблоко» в Петербурге Максим Резник, и мой вопрос Татьяне Вольской. Татьяна, как ведут себя сотрудники правоохранительных органов?
Андрей, меня больше всего поразил контраст их поведения у Гостиного двора и на Дворцовой и Сенатской площадях. То есть у Гостиного двора они как-то побеждали врагов со всей яростью, на которые способны, а вот на Дворцовой площади они провожали, сопровождали мирную демонстрацию, за исключением того инцидента, о котором сказал Максим Резник. Только здесь сейчас произошло единственное задержание, несмотря на то, что организаторы акции усиленно просили никого не разворачивать плакаты, но один человек все-таки очень настойчиво разворачивал плакат «Запрещено запрещать». И вот за ним милиция долго охотилась, и, наконец, его поймали и с торжеством припроводили в машину.
Спасибо, Татьяна Ольская, корреспондент Радио Свобода в Петербурге, следит сегодня за публичными акциями в этом городе. Солидарность с движением «Стратегия 31» и в поддержку свободы собраний в России заметна и за пределами российской территории. В нескольких европейских городах сегодня проходят акции такого рода. Например, на Вацлавской площади в Праге собравшимся будет продемонстрирована видеозапись обращения российской правозащитницы Людмилы Алексеевой, и гражданам предлагают также подписать письмо к президенту России Дмитрию Медведеву с требованием уважать статьи Конституции России и право граждан на свободу собраний. Я беседовал с одним из организаторов этой акции, активистом гуманитарной организации «Человек в беде» Адамом Вондрой.
Мы собираемся, чтобы выразить поддержку вот русским гражданам, которые собираются вот как раз в Москве и в других городах России, чтобы просто продемонстрировать свое право на мирные собрания. Нам кажется, что это вот инициатива, когда просто люди, обыкновенные люди, напоминают государству о том, что оно должно соблюдать свои собственные законы, очень сильно напоминает чехословацких артистов, которые в свое время просто привлекали свое правительство к ответственности, чтобы оно соблюдало свою собственную конституцию.
Кто организует акцию в Праге?
Группа граждан, которые просто озабочены Россией. Мы тоже как-то организовали в свое время акцию после гибели Натальи Эстемировой или Анны Политковской. Да, хочется просто выйти, чтобы лично их тоже поддержать.
Почему вам не безразлично то, что происходит в России? Какая вам разница?
Очень тревожит, когда просто люди как-то хотят выражать свое мнение, и им это просто государство не дает. В Чехословакии в свое время тоже был такой период, когда людей сажали за то, что как они публично выступали. Это было очень важно в свое время, когда просто люди получали поддержку из других стран мира, хотя она была только как бы моральной. Мы просто хотим поддержать таких людей, которые сегодня находятся в похожей ситуации.
Активист чешской гуманитарной организации Адам Вондра. Сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» известный московский политический эксперт, сотрудник фонда Карнеги Алексей Малашенко. Алексей, добрый вечер. Есть ли политический смысл в такого рода акциях? К вам тот же вопрос, который я обращал к вам, Максиму Резнику.
Ну, вы знаете, безусловно, есть смысл. Но дело в том, что мы этого смысла как бы пока не ощущаем, но я имею в виду мы, это общество. Для нас это, ну, какая-то игра, это какие-то маргиналы, но это очень важно, потому что это вот тот самый живой фермент, который не умер, который действует, который потом, может быть, не завтра, а даже не послезавтра, но он получит какую-то реакцию. Он так или иначе создает, он дает возможности думать и понимать, что, в общем-то, есть люди, что есть какая-то часть населения, которая готова протестовать. Вот так вот, я бы сказал, по-своему, неожиданно. А получать за это по физиономии. Но, тем не менее, такие люди есть. Это очень важно. Это очень важно, несмотря на то, что я больше чем уверен, что никакой массовой поддержки вот пока эти люди не получат. Мы очень ленивы.
Вы предвосхитили, Алексей, мой следующий вопрос. Уже не первый месяц и даже не первый год идет такая броуновская уличная активность в разных российских городах. То вспышками, то затихает, то Калининград, то Петербург, то вот сейчас Междуреченск, где скорее не состоялось, чем состоялось публичное волнение. Однако не удается сформировать ни горизонтальной, ни вертикальной сети гражданского сопротивления, гражданской позиции, что ли, в России. С чем это связано?
Вы знаете, я думаю, что все-таки сопротивление, может быть, не совсем уместное слово, а вот именно гражданская позиция, а связано это с очень многим. Это, во-первых, вот то, что я только что вам говорил, что мы ленивы, это раз. Во-вторых, мы устали. Мы устали после 90-х годов, это, я бы сказал, такая социоисторическая, если можно так выразиться, усталость. Мы не организованы, потому что мы больше думаем не об этом, а мы больше думаем о том, как бы выжить. Это, безусловно, так. Это не потому, что мы такие плохие, а потому что вот такова данность, которая сейчас возникла. И я думаю, что вот эта ситуация еще будет какое-то время продолжаться, тем более, что власть, которая, в общем, по-моему, не так уж и глупа, она прекрасно понимает, что из этого теоретически когда-то может чего-то вырасти, поэтому она бьет уже заранее.
Ну вот Владимир Путин, один из ярких представителей этой самой власти, вынужден был, пожалуй, впервые публично высказать свое отношение к маршам несогласных в беседе с Юрием Шевчуком, о чем и сегодня, и вчера Радио Свобода подробно рассказывала. Вы придаете какое-то значение этому диалогу? Меня интересует сейчас позиция Путина. Это уловка или действительно он показывает некоторую готовность власти прислушаться к мнениям общества?
Я думаю, что это и то, и другое. Что, во-первых, это уловка. Это, безусловно, и рано или поздно... Да, но... Рано или поздно вот эта уловка может перерасти в нечто большее. Во-первых, не забывайте, что все-таки есть тандем. И какие-то отличия между премьером и президентом, безусловно, существуют. Во-вторых, мы все время живем в условиях постоянного кризиса. То шахтеры, то еще что-то и так далее. Поэтому не учитывать это и пользоваться только теми методами, которыми раньше власть пользовалась, уже невозможно. Поэтому я думаю, что, во-первых, то, что говорил Путин, и сам факт вот этого разговора, это, конечно, выпуск пара из котла, это совершенно ясно. А с другой, это, я бы сказал, такое желание, ну не то чтобы прощупать, но более адекватно понять с точки зрения власти, с точки зрения Путина. А что все это значит?
Алексей Малашенко, московский политический эксперт из Центра Карнеги. Акции «Солидарности» и акции «Стратегии 31» в Москве, Петербурге и других городах России.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 31 мая, в Ростове-на-Дону. Сегодня открывается двухдневный саммит России и Европейского Союза. Объявлено о том, что главные темы для обсуждения – это вступление России во Всемирную торговую организацию, отмена визового режима между Россией и странами ЕС. В прямом эфире программы «Время свободы» из Ростова-на-Дону специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Данила, добрый вечер. Ну что, уже открылся саммит?
Открылась неформальная его часть, Андрей. Сейчас Дмитрий Медведев, Жозе Мануэль Баррозу и Херман Ван Ромпей ужинают. И ужинают они в таком ресторане «Петровский причал». Это, видимо, такой плавучий ресторан на Дону. И там происходит неформальная беседа лидеров, которые завтра уже будут встречаться в официальном составе и в составе расширенных делегаций. Насчет ресторана, в котором они сейчас ужинают, есть несколько забавных деталей. Но одна ординарная, то, что его проверяли водолазы, на то, не заложили ли там под дно взрывные устройства, а другая менее ординарная, там есть в меню блюдо, которое называется филе Каспаров. Это проверено, коллеги просто там ужинали накануне, и вот неизвестно, удалили ли это блюдо из меню, или Медведев, или кто-нибудь из европейских гостей заказал Каспарова.
Узнаем это завтра, Данила. Ростов-на-Дону сегодня тоже пережил довольно бурный для нынешней России день общественной активности в связи с акциями движения «Стратегии 31» и протестными акциями других гражданских групп. Давайте послушаем короткий репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Ростове-на-Дону Григория Бочкарева.
В столицу Южного федерального округа стянуты сотрудники милиции буквально со всей страны. К международному форуму готовились не только власти. За несколько дней до саммита о своих планах провести 31 мая в Ростове-на-Дону акции протеста заявили несколько общественных организаций и движений. В частности, «Солидарность», ОГФ, «Левый фронт» и «Нацболы» приглашали всех желающих граждан собраться в этот день у центрального входа в парк имени Максима Горького и провести массовую акцию в защиту свободы собраний. О желании провести массовые акции протеста заявили и представители обманутых дольщиков, и шахтеры-пенсионеры из города Зверево. Первыми сегодня в центре города провели митинг члены партии ЛДПР в защиту футбольной команды СКА. Цель мероприятия – привлечь внимание общественности к проблемам клуба. Участники митинга протестовали против того, что бюджетные средства выделяются только одной команде – Ростову. О том, почему люди вышли на центральную площадь города в понедельник, рассказал координатор ростовского регионального отделения ЛДПР Александр Тюрин.
Большая часть населения Ростовской области имеет протестные настроение. Она недовольна ни существующей властью, ни проводимой политикой, ни действиями партии, имеющей большинство в законодательных органах власти. Я вижу это, объезжая область, разговаривая с людьми, и иногда это недовольство растает уже до крайних форм. Сейчас в преддверии саммита очень много из разных уголков Ростовской области людей, обиженных и недовольных, хотят пробиться на центральную улицу города, чтобы провести массовые протестные мероприятия, чтобы их услышали.
Затем возле Дворца спорта прошел митинг против махинаций в сфере долевого строительства и в защиту прав обманутых дольщиков Ростова-на-Дону и Ростовской области. Людей, оставшихся без денег и квартир, в регионе насчитывается около 4000. Обманутые дольщики приглашали на митинг кого-либо из участников саммита, но к ним не пришли даже представители городских властей. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Я продолжаю беседу со специальным корреспондентом «Радио Свобода» на саммите России и Европейский Союз Данилой Гальперовичем. Данила, ну что, с Петровского причала, как вы думаете, заметна эта общественная активность ростовчан?
Думаю, что совсем нет, но, скорее всего, эта общественная активность не только ростовчан будет вопросом для обсуждения, потому что уже говорится о том, что в процессе обсуждения программы партнерства для модернизации Евросоюз спрашивает у России, собирается ли она улучшать состояние сферы прав человека. В частности, вполне возможно, что на саммите России и Евросоюз будет поднят вопрос о содержании в российских тюрьмах, о гибели Сергея Магнитского и вообще о состоянии с правами человека и гражданскими свободами. Но тут надо сказать, что хочет российская сторона обсуждать. Прежде всего, смещение визового режима между Россией и Евросоюзом и, возможно, прежнее предложение Дмитрия Медведева о договоре о европейской безопасности. Со своей стороны, представители Евросоюза говорят о том, что теперь нужно понять, что же все-таки за формат будет у России по присоединению к Всемирной торговой организации, потому что после того, как заработает таможенный кодекс таможенного союза, и даже если это будет только одна страна, Казахстан, это уже совсем другой формат. Кроме этого, скорее всего, тоже будет действительно обсуждаться партнерство для модернизации. Будет, скорее всего, разговор об Украине, возможно, совсем неформальный, потому что последние шаги украинского руководства у некоторых европейских политиков, во всяком случае, поставили явно под сомнение.
Данила, и еще один вопрос я хочу успеть вам задать. Давайте вот на народную тему сейчас коротко поговорим. Это отмена визового режима между Россией и странами Европейского Союза. Действительно ли в кулуарах встречи говорят о том, что такое решение возможно? Или просто запустят какую-нибудь просто группу молодежи, которым предоставят смягчение каких-то условий получения виз?
Ну, если вы помните, то некоторые условия смягчения визового режима между Россией и Евросоюзом уже были несколько лет назад, еще в правлении шефа Еврокомиссии Романа Проди, когда для некоторых людей по профессиональным признакам смягчили получение шенгенской и вообще европейских виз. Но взгляд на возможности получения виз, конечно же, смягчение визового режима, конечно же, разнятся. Европейцы говорят о том, что это очень далекая перспектива. Россия говорит, что Россия готова была бы уже устранить полностью визовый режим к концу этого года, и что ничего не остается, никаких препятствий не остается для того, чтобы Россия, например, сняла визовые ограничения в отношении европейцев. Но действительно, у очень многих возникают вопросы, почему для Евросоюза Албания называется роднее России, но в кулуарах сами-то говорят, что Россия просто слишком велика.
Спасибо, Данила Гальперович, корреспондент «Радио Свобода» на саммите России и Европейского Союза. Мы заканчиваем первую часть программы «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 31 мая. Продолжим после сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве на Триумфальной площади милиция задержала, по официальным данным, более 130 участников несанкционированной акции в защиту свободы собраний. Десятки людей задержаны также в Петербурге. Как сообщают корреспонденты «Радио Свобода», милиция действовала очень жестко. Совет Безопасности ООН соберется вечером в понедельник на чрезвычайное заседание в связи с инцидентом у берегов сектора Газа, в результате которого в столкновении с израильскими военными погибли не менее 10 пропалестинских активистов. Президент Германии Хорст Кёллер ушел в отставку. Последние дни он подвергся резкой критике в связи с его высказываниями об участии германских военных в международной миссии в Афганистане. В Ингушетии сегодня произошли два взрыва, в результате которых один милиционер погиб, еще двое ранены, одна местная жительница получила контузию. Россия передала Польше копии записи бортовых самописцев разбившегося 10 апреля под Смоленском самолета польского президента. Военная прокуратура России не собирается возобновлять расследование уголовного дела о расстреле в 1940 году под Катынью польских военнопленных. По словам главного военного прокурора Сергея Фрединского, истек срок давности преступления. Президент России Дмитрий Медведев принял отставку президента Якутии Вячеслава Штырова. Как сообщают в пресс-службе Кремля, Штыров подал отставку по собственному желанию. В Ростове-на-Дону открылся двухдневный саммит России и Европейского Союза. Ожидается, что главными темами встречи станут вступление России во Всемирную торговую организацию и отмена визового режима между Россией и странами ЕС. Позиции движения «Талибан» в Афганистане сильнее, чем ожидалось, заявил генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 31 мая. Вот главная тема второй половины этого часа. Ближневосточный конфликт. Столкновение на катере флотилии «Свобода» обернулось многочисленными жертвами. Неожиданная отставка президента Германии Хорста Кёллера. В Чехии по итогам внеочередных парламентских выборов формируется правоцентристская правительственная коалиция. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Не менее 10 человек были убиты в результате вооруженного инцидента в Средиземном море, когда власти Израиля с помощью подразделений морской пехоты попытались предотвратить прорыв морской блокады сектора Газа караваном судов, на борту которых находились пропалестински настроенные активисты из разных стран. На тему работал мой коллега Андрей Шароградский.
Суда с гуманитарными грузами и несколькими сотнями активистов направлялись с Кипра к берегам Газы. Израиль ранее предупредил, что остановит караван и предложил доставить гуманитарные грузы в свой порт Ашдод, чтобы затем переправить в Газу по официальным каналам. Перед тем, как остановить суда, израильские военные моряки по радио обратились к людям, находящимся на их борту.
Израильское правительство поддерживает доставку гуманитарной помощи гражданскому населению сектора Газа и приглашает вас проследовать в израильский порт Ашдод. Гуманитарные грузы будут доставлены оттуда по суше через контрольно-пропускные пункты под вашим наблюдением, после чего вы сможете вернуться домой на судах, на которых вы прибыли.
После того, как караван игнорировал предупреждение, на борт судов, шедших в Газу, с помощью вертолетов стали высаживаться израильские морские пехотинцы, которым было оказано вооруженное сопротивление. Турция, чьи граждане были убиты в ходе этой стычки, выразила Израилю резкий протест, передает наш корреспондент Елена Солнцева.
Министерство иностранных дел Турции осудило действия израильских военных в отношении турецкого судна в составе так называемой международной флотилии «Свободы», направлявшейся в сектор Газа. Чтобы вручить ноту протеста, израильского посла вызвали в Министерство иностранных дел Турции. Представитель этого ведомства сообщил: «Эта бесчеловечная акция израильтян является вопиющим нарушением основ международного права. Такие действия могут иметь непоправимые последствия для отношений двух стран». У израильского консульства в Стамбуле сегодня собралась большая толпа. Собравшиеся призывали к мщению, кидали камни в здание консульства, угрожали властям акциями неповиновения. Для охраны консульства власти вынуждены привлечь дополнительные наряды полиции. Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
Представитель радикальной группировки «Хамас», контролирующий сектор Газа, Сами Абу Зухри, заявил:
«Хамас расценивает израильское нападение на флотилию «Свободы» как большое преступление и грубое нарушение международного права. Несмотря на урон, нанесенный участникам акции солидарности, мы считаем, что флотилия выполнила свою миссию».
С осуждением действий Израиля выступил генеральный секретарь Лиги арабских государств Амр Мусса, назвавший действия Израиля терроризмом. Созвано экстренное совещание Лиги. Осудил Израиль и глава палестинской администрации Махмуд Аббас. В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Израиля Дани Айлон от имени израильского правительства выразил убеждение, что имела место спланированная провокация.
On board the ship.
На борту одного из судов мы нашли заранее приготовленное оружие, которое было использовано против наших сил. Намерения организаторов акции были насильственными, такими же были и их методы, и, увы, соответствующими оказались и результаты. Израиль сожалеет о жертвах. Мы сделали все, чтобы предотвратить такой исход. Мы неоднократно призывали организаторов этой акции по дипломатическим каналам и другими путями остановить эту провокацию. Европейский Союз потребовал от Израиля тщательно расследовать обстоятельства инцидента. Израиль ввел блокаду сектора Газа в 2007 году после того, как полный контроль над сектором установила экстремистская группировка «Хамас», ставящая своей целью уничтожение государства Израиль. Израильские власти наложили серьезные ограничения на ввоз в Газу некоторых грузов невоенного назначения, в частности цемента, который находился на борту задержанных судов. Активисты движения «Свободу Газе» считают блокаду сектора незаконной и добиваются ее снятия. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Согласно версии организаторов прямой доставки грузов в Газу, движение «Свободная Газа», флотилия была атакована израильскими военными с применением оружия. По утверждению израильских военных, оружие было применено после того, как военнослужащие были атакованы. Международный обозреватель газеты «Время новостей» Елена Супонина в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Анастасии Кириленко объяснила значение израильских действий для региона арабо-израильского конфликта.
Я сейчас нахожусь на международной конференции по глобальной политической ситуации в регионе Ближнего Востока. В государстве Катар, где очень много представителей международной дипломатии, это событие вызвало шок. Наши представители из МИДа говорят, что это событие отбросит урегулирование намного назад. Как всегда в подобных драматических случаях, обе стороны будут говорить разные вещи. Но факт налицо, погибли люди, и регион очень взрывоопасный. Проблема блокады Газы, она неоднократно поднималась на многих международных форумах. И нерешенность не только глобальной проблемы создания государства Палестины, но и этого сложного вопроса экономической и гуманитарной блокады сектора Газ в конце концов и привела к такой драме, к такой катастрофе. Россия очень много в прошлом говорила о том, что такая жесткая блокада сектора Газа, она неприемлема, потому что она бьет по простым людям. Если израильтяне рассчитывают так смеркнуть движение Хамас, то пока им этого не удалось. А то, как живут простые палестинцы в секторе Газа, это очень тяжелые условия. Многие живут на где-то 2 доллара в день. Нищета, многие в лагерях беженцев, поскольку на занятых израильтянами территориях они не смогли жить.
Можно ли здесь обвинить Израиль в нарушении гуманитарного права? Израиль говорит, что правозащитники, ну, например, сотрудники ООН в Газе, входят в Хамас и под видом гуманитарной помощи ввозятся продукты, из которых, может быть, бомбы изготовлены и так далее.
Я знаю лично Роберта Сери, который является представителем генерального секретаря ООН в палестинской автономии, в зоне конфликта. От него знаю, что постоянно сотрудники ООН сталкиваются с трудностями при поставке продуктов в сектор Газа, медикаментов. Эти трудности, по словам ООНовских чиновников, зачастую неоправданно и искусственно создаются израильской стороной. Для решения этих вопросов, конечно, нужны более активные усилия международной дипломатии. Многое зависит в Израиле от того, какое правительство находится у власти. Сейчас находится правительство, занимающее жесткие позиции, и, на мой взгляд, к сожалению, при этом правительстве мало будет прогресса в решении палестинской проблемы и в решении вот таких обычных бытовых гуманитарных вопросов.
Вопросы международному обозревателю газеты «Время новостей» Елене Супониной задавала моя коллега Анастасия Кириленко. Подробнее о позиции израильской стороны в этом трагическом инциденте мой коллега Валентин Барышников беседовал с тель-авивским журналистом и политологом, президентом Конгресса русскоязычной прессы Израиля Аароном Мунблитом.
Судя по высказываниям, которые уже имели место, оппозиция поддерживает действия армии. В частности, лидер оппозиции Ципи Ливни, она же лидер Кадимы, заявила, что ее партия поддерживает действия армии, и она лично готова принимать участие в разъяснительной работе на мировом уровне. Надо иметь в виду, что, по сути, приказ об этих действиях отдавал министр обороны, это Эуд Барак, который является лидером партии «Авода».
Все эти события произошли накануне встречи премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху с президентом США Бараком Обамой, при том, что отношения между США и Израилем и так уже довольно натянуты. Не опасаются ли в Израиле осложнений на этих переговорах в связи с происшедшим?
Судя по поступающей информации, не исключено, что премьер-министр Израиля, находящийся сейчас в Канаде, который должен был встретиться в ближайшее время и с президентом Обамой, вернется в Израиль. Что касается времени, когда произошли события, о которых мы с вами говорим, то, в общем-то, время как бы выбирал не Израиль. И поскольку в Израиле рассматривают все произошедшее как хорошо подготовленную и спровоцированную акцию некими организациями, поддерживающими Хамас, то как бы вопрос, может быть, следует обрисовать им, подготовили ли они это и провели как раз в то время, когда возможная встреча между премьер-министром Израиля и президентом США могла бы привести, может быть, к какому-нибудь положительному результату в части дальнейших переговоров между Израилем и палестинской автономией.
Как, в принципе, оценивают перспективы дальнейшего палестино-израильского урегулирования в Израиле?
Поскольку на самом деле палестинцы, они не сами по себе, они являются частью арабского и мусульманского мира. И тот факт, что вот одна из, я бы сказал, таких дружественных и стратегических союзников на протяжении десятков лет, я имею в виду в данном случае Турцию, имеет отношение к происходящему, в общем-то, никоим образом не в пользу урегулирования и смягчения отношений между как вот Израилем и палестинцами с одной стороны, в частности, так и между Израилем и всем арабским и мусульманским миром с другой стороны.
Израильский журналист и политолог Аарон Мунблит в беседе с моим коллегой Валентином Барышниковым об израильской позиции в трагическом инциденте в Средиземном море. Радио «Свобода» будет следить за развитием событий на Ближнем Востоке.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Адекватно ли действие израильского спецназа против гуманитарного конвоя в сектор Газа? Об этом говорим с журналистом Надеждой Киворковой, политиком Яковом Кедми и политологом Евгением Сатановским. Ждем ваших звонков с 23 часов. Повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 31 мая. Так получилось, что фактически вся половина, вторая половина программы посвящена сегодня международной политике. К тому есть веские причины. Президент Федеративной Республики Германии Хорст Кёллер заявил о том, что уходит в отставку в связи с волной критики, которую вызвали высказывания президента об миссии Бундесвера в Афганистане и других зарубежных операциях вооруженных сил Германии. Многие расценили слова Кёллера как требование к возврату к тем временам, когда внешняя политика опиралась на демонстрацию военной мощи. Однако сама отставка Хорста Кёллера для всей Германии стала большой неожиданностью. Из Берлина корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Причиной отставки является данное Кёллером 22 мая интервью немецкому радио после посещения им контингента Бундесвера в Афганистане. Хорст Кёллер, отвечая на вопрос о понимании населением цели присутствия Бундесвера в Афганистане, сказал: «По моим оценкам, мы находимся в целом на пути, на котором будет достигнуто понимание широкими слоями населения, что страна нашего размера, с ориентацией на внешнюю торговлю и таким образом зависимая от нее, должна знать, что в некоторых случаях военные акции являются необходимыми для защиты наших интересов, например, для обеспечения свободы торговых путей. Для этого могут понадобиться действия, препятствующие региональной нестабильности, которая, несомненно, может негативно бить по нашим возможностям и шансам именно благодаря торговле, гарантировать у нас рабочие места и доходы граждан. На эти темы нужно дискутировать, и я полагаю, что мы здесь на верном пути. Именно на этот пассаж Хорст Кёллер получил волну критики со стороны оппозиции, которая обвинила его в приписывании экономических интересов военной миссии в Афганистане и вообще в противоречии его высказываний Конституции. Из ведомства президента поспешили заявить, что Хорст Кёллер вовсе не имел в виду конкретно Афганистан, а имел в виду, в частности, борьбу с пиратами. Но понять высказывание Кёллера именно так, вне связи с Афганистаном, было трудно, так как именно Афганистану и было посвящено интервью. Комментаторы сошлись тогда на том, что президенту необходим толковый советник для общения с прессой. Но именно в этот момент на этой позиции произошла замена, и временно возник вакуум. Предыдущий советник уволился, а новый еще по-настоящему не приступил к своим обязанностям. Хорст Кёллер заявил сегодня:
«Ich bedauere,
Я сожалею, что мои высказывания в очень важном и трудном для нашей страны вопросе дали возможность их неверно понять. Критика, однако, зашла так далеко, что заподозрила меня в одобрении акций Бундесвера, выходящих за рамки предписанной Конституции. Такая критика не может быть ничем оправдана, в ней проявилось отсутствие необходимого уважения к моей должности. Я объявляю о своем уходе с поста президента, решение вступает в силу немедленно. Комментаторы отмечают, что решение Хорста Кюллера, по мнению многих политиков, является неадекватной реакцией на происшедшее, и это говорит о Кюллере как о человеке, что он оказался гораздо более чувствительным и тонкокожим, чем его привыкли видеть. Вот что сказал вице-канцлер Гидо Вестервелле. Я попытался все-таки переубедить его, но это решение было им принято, и мы должны его уважать. Я не могу не выразить, тем не менее, своего сожаления по поводу решения Хорста Кюллера. Хорсту Кюллеру 67 лет. На пост президента он был избран 1 июля 2004 года, а 23 мая 2009 года переизбран на новый пятилетний срок. До вступления на пост президента Хорст Кюллер в течение 4 лет занимал пост директора Международного валютного фонда в Вашингтоне. Обязанности президента страны до выборов нового главы государства, которые должны состояться в течение месяца, по Конституции возложены на президента Верхней палаты парламента Бундесрата Йенса Бернзена. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Многие эксперты и наблюдатели в Германии связывают неожиданное заявление Хорста Кюллера с тем, что он все-таки не политик по призванию, что ли, а скорее экономист. Прокомментировать эту неожиданную отставку я попросил работающего в Германии политического эксперта из Центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла в Гармиш-Партенкирхене Александра Гарина.
Президент обычно это фигура интеграционная, стоящая над партиями. Если вспомнить Вайтцекера и других, то им это здорово удавалось. Президент Кюллер, к сожалению, не, как все сейчас говорят задним числом, не изощренный политик. Этим он нравился, конечно, но он специалист по экономике скорее, чем другие. Таких президентов до сих пор не было. И вот в самолете, когда он выразился насчет того, что иногда приходится защищать свою страну на Гиндукуше, конечно, это было нарушение табу. Над партиями стоящая позиция президента в Германии была нарушена этим самым. И он, собственно, не выдержал. Левый лагерь схватился за его неудачные высказывания. Типично марксистский такой подход, что вот наконец-то власти признали, что мы ведем в Афганистане имперскую войну ради низменных интересов и так далее, и так далее. Он не очень хороший политик, но вот он не выдержал, да. Тем не менее, то, в какой форме происходит его отставка, в какой форме обсуждают в Германии политики эту отставку, это вызывает у меня искреннее восхищение. Сам посыл президента Кюллера состоит в том, что этот офис, так сказать, президента требует определенной возвышенности, согласия населения. Он чувствует, что он не может дальше выполнять эту роль, потому что он встрял вот в то, что было нарушено определенным образом табу, так сказать. Да? Позиция Германии всегда была такая, что никогда больше никакого военного империализма. Это, собственно, была задача президента страны нести этот посыл.
Все же президент сказал то, что думают многие в Германии. И это вопрос политической корректности, как вы считаете?
Это сложный вопрос, поскольку Германия, так сказать, в отличие от Соединенных Штатов, прямо не затронута была 11 сентября. Германию научили так с детства, так сказать, каждого молодого человека, что вся структура создана, парламент образован так, что применение силы за границей, крайне трудно это, так сказать, внести в повестку дня, пробить через партийные каналы. Без сомнения, конечно, вот эта вот культура приводит к различию мнения человека на улице, к тому, как он относился, там, скажем, к образованию евро, к сейчас применению войск за границей и тех, которые понимают действительно сущности сегодняшней политики. Поэтому есть разрыв между теми и другими.
И что же, политический кризис в Германии или это все-таки не слишком серьезно для немецкой политической сцены?
Это неожиданность, но это, конечно, ни в коем случае не кризис. Вступают в действие механизмы, левый лагерь старается это подать как кризис, но, опять-таки, речь идет о том, чтобы найти новую личность, немножко более удачную, чем была.
говорил работающий в Германии политический эксперт Александр Гарин. Подал в отставку президент Германии Хорст Кёллер. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких публикациях и репортажах в средствах массовой информации. Чешская печать сегодня подводит итоги парламентских выборов, заметно изменивших расстановку сил в местной политике. Вероятнее всего, новое правительство сформируют представители трех правоцентристских партий. Комментаторы анализируют причины, по которым поражение потерпели левые силы. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
«Вы сказали им нет». Такой заголовок стоит на первой полосе крупнейшей чешской газеты «Лидовые новины». Под лозунгом размещена фотография бывшего лидера чешских социал-демократов Иржи Парубека сразу же после его заявления об отставке. Рядом снимки еще четырех политиков, которые сложили свои полномочия после оглашения результатов голосования. Это и мэр Праги Павел Бем, где победила партия ТОП-09, и глава христианско-демократической партии Цирил Свобода. Возглавляемая им партия не попала в парламент. Газета отмечает, что нынешние выборы были по количеству отставок урожайными. Только во время предвыборной кампании и после выборов сменилось руководство четырех самых видных партий страны. К сожалению, тактика введения в политику новых лиц не помогла. По мнению Вацлава Клауса, президента Чехии, эксклюзивное интервью, с которым также публикует газета «Лидові новини», люди голосовали за абсолютно неизвестных политиков, с которыми, цитирую, «связаны успешные, но политически очень опасные и не совсем демократические предвыборные кампании». Газета «Господарські новини» публикует самые интересные цифры нынешних выборов. Список начинается с числа 118, обозначающего количество депутатов, которые, вероятно, войдут в правоцентристскую коалицию. Такого сильного парламентского большинства в Чехии не было уже много лет. На 52-м месте находится Чешская Республика по уровню коррупции в стране, на что тоже обращает внимание издание. По мнению политолога Михала Климы, кроме сокращения дефицита бюджета, второй важной темой состоявшихся в Чехии выборов была коррупция.
Мне кажется, что в какой-то степени результат нынешних выборов – это реакция, кроме прочего, и на коррупцию, которая возникла в период трансформации государства. Я бы сказал, что также наблюдается усталость от конфронтации двух крупных партий и бессмысленного политического дискурса.
Еще одна крупная ежедневная чешская газета «Млада фронт Однес» сегодня вышла с броским заголовком на первой странице «Бунт избирателей». Газета при помощи семи коротких фраз иллюстрирует, какие изменения в политической жизни Чехии произошли вследствие голосования. Тем не менее, больше внимания газета уделяет будущему. Кто какое кресло получит в следующем правительстве и какие изменения ожидают страну в связи с высокими шансами у правых сформировать коалицию. Платежи, плата за образование, меньше пособий. Таково название статьи, в которой газета разбирает грядущие в соответствии с программами правых партий реформы. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». На выборах в муниципальный совет Рейкьявика одержала победу лучшая партия, основанная актером-комиком Йоном Гнаром, который станет теперь мэром столицы Исландии. Лучшая партия называет себя открыто коррумпированной и обещает не выполнять своих предвыборных обещаний. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в скандинавских странах Сергей Джанян.
Новому мэру Рейкьявика Йону Гнару 43 года. Его настоящее имя – Йон Гуннар Кристинсон. Он официально сменил его в 2005 году на сценический псевдоним. Гнар начинал свою карьеру на радио. Писал сценарии и снимался в телевизионных шоу и кинофильмах, работал в рекламном агентстве. В конце 2009 года Йон Гнар создает лучшую партию, которая в сатирической форме пародирует деятельность исландских политиков. На выборах Совет столицы Исландии партия Гнара гарантировала своим избирателям бесплатные полотенца в бассейнах, белого медведя в зоопарке, Диснейленд в аэропорту Рейкьявика, а также очищение в политике. Лучшая партия получила в муниципальном совете Рейкьявика 6 мест из 15. Премьер-министр Исландии Йоханна Сигурдардоттир назвала победу лучшей партии резким поворотом в исландской политике.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в скандинавских странах Сергей Джанян. Победа на выборах в Рейкьявике такой экстравагантной партии только отчасти шутка. Эксперты указывают, появление такого рода шуточных политических программ и успех таких программ у избирателей – свидетельство усталости граждан и кризиса традиционных партийных ценностей. Об этом я и беседую с международным обозревателем «Радио Свобода» Кириллом Кобриным.
ситуация довольно печальная. Заключается она в подрыве авторитета, ну, и традиционных партий европейских, естественно, ну, я бы сказал, и самого института выборов. С одной стороны, в этом виноваты политики и политические системы. Идеологически современные правые и современные левые, я говорю о центристах, настолько стали похожи друг на друга, что различить их очень сложно. Только что вот недавно были выборы в Великобритании, где консерваторы во многих вопросах были левее, чем лейбористы, а лейбористы в некоторых финансовых, в частности, вопросах были правее, чем консерваторы. Традиционному избирателю, который ответственно относится к своему выбору, он разводит руками, естественно, и иногда не ходит голосовать, иногда ходит голосовать, как в Британии, за третью партию, которая, в общем, тоже по идеологии своей не шибко отличается от консерваторов и лейбористов.
То, с чем сталкивается сейчас Исландия, это такая европейская тенденция последних лет. Мы знаем об успехе тоже в Скандинавии пиратской партии, которая свою программу строит, протестуя против засилия транснациональных корпораций, звукозаписывающих. Эта партия уже международная. Может быть, это какой-то тренд, который современная политика просто не учитывает?
В отличие от исландских шутников, пиратская партия, она апеллирует к реальному интересу. Традиционно считается, что политика должна отражать реальные интересы избирателей. И вот в данном случае вопрос с копирайтом – это не только вопрос скопидомства, как бы, вот не хочу платить там $15 за новый CD. Дело в самом принципе. Торжество вот юридической системы, связанной с правами и с интеллектуальной собственностью, она не удовлетворяет очень многих людей. А с другой стороны, есть же и другие партии, популистские партии, которые традиционно называют правыми, да, вот голландское движение, которое возглавлял покойный Пим Фортуйн, который принадлежал и Тео Ван Гог и так далее, которые вроде бы занимаются антииммигрантской риторикой, да, защищают как бы традиционные европейские ценности, поэтому их называют правыми. Но если мы посмотрим внимательно, так ведь они защищают либеральные европейские ценности от исламского фундаментализма. Правые они или левые, невозможно сказать. А можно сказать, что они, а, популистские, и, б, что они соотносятся с реальными страхами и интересами населения.
Может быть, речь идет о том, что, по крайней мере, на европейской политической сцене не хватает свежих политических идей старым партиям.
Та повестка дня политическая, которая до сих пор тащится вот уже в 21 веке, она во многом сформулирована была еще в 30-х годах прошлого века, когда был всемирный экономический кризис. Ответом на него стало формирование так называемой кейнсианской модели развития, это лево-центристской, социал-демократической, вмешательства государства, государства велфера, и после войны эта идея развивалась, она была воплощена, и то, что мы сейчас видим в Европе, это в основном торжество вот этого социализма. Вы понимаете, с тех пор эта ситуация очень сильно изменилась. Эти партии не в состоянии, по крайней мере, пока понять новую повестку дня, состоящую из вопросов, в частности, копирайта, из экологических вопросов, хотя они отчаянно пытаются как бы занять эту нишу, иммиграции, они не могут внятно ответить на эти вопросы. Естественно, многие избиратели от них отворачиваются.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были мои коллеги Кирилл Кобрин и Сергей Джанян. На выборах в Рейкьявике победила экстравагантная «Лучшая партия». Вот так обстояли дела в понедельник, 31 мая. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Лина Ширяева. У микрофона ведь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свобода», потому что сразу после новостей у нас в эфире программа «Поверх барьеров». Американский выпуск радиожурнала представит, как всегда, мой коллега Александр Генис. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Израильское правительство поддерживает доставку гуманитарной помощи.
Гадарко президентской партии «Единое национальное движение» Гиги Угулава.
Это, видимо, крупнейшее экологическое бедствие в истории страны.
Жители Ростова-на-Дону, исполняющий обязанности начальника ГУВД по Ростову.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».